В 25 стихе это слово «умилостивление». Умилостивление. Теперь, это как Бог смотрит с небесах на Голгофу. И на Голгофе он видит, как его святой закон теперь довольны. То значит, это, что произошло на Голгофе, угодило Бога. Он доволен этим, что произошло, потому что теперь оно сможет дать оправдание. Оно дает Богу возможность теперь прощать грешника. То есть, с точки зрения Божьей, как Он смотрит за это, что произошло через смерть Иисуса Христа, то праведность Божия теперь, можно сказать, Голгофа угодила. Он теперь имеет право смотреть с любовью и искать этих, кто находится в мир, потому что его закон теперь, все, что было необходимо, выполнилось, то угодилось. Это 24 стих теперь. «Получая оправдание даром по благодати Его, искупленным во Христе Иисусе». Добровольно. Бесплатно. Это подарок. И 26 стих он теперь тут утверждает. «Да явится он праведным и оправдающим верующим в Иисуса». То теперь он имеет полное право оправдывать и тоже быть прав. Это все было выполнено на Голгофе. Человек только должен принять это по вере. Знаете, когда это все суммировать, человек только может просить милость Божию, потом по вере принимать это. Мы это суммировали. Теперь, чтобы начинать рассматривать немножко эту благую весть. Потому что это, что Бог дал для мира в ее виновном положении и в больном положении. Тут теперь немножко больше детально, чтобы начинать рассматривать 21 до 31 стих. Потому что человек все время ищет этот ответ. Библия уже ответила его. Но я буду использовать примеры от Библии. Иов в 9 главе 2 стих сказал так. «Но как оправдается человек перед Богом?» Когда человек начинает понимать его положение, он ищет ответ, но не знает, откуда его. Иов знал, но он здесь говорит, но как оправдается человек перед Богом? И в контексте это будет Иов 9 глава, 3 до 20 стих. Иов уже знакомый с Богом, знает Бога, и он думает себе, как человек может иметь надежду, чтобы стоять перед Богом, находиться с Богом или иметь подход к Богу, если человек в такое положение находится. Мы знаем, что ответ будет через Иисуса Христа. Это один в Англии, один проповедник, он уже с Господом, он взял все эти вопросы, как находятся в Иов, и он их отвечал через Иисуса Христа. Потому что, когда исследуешь много таких вопросов Ветхого Завета, где-то в служении Иисуса Христа через Евангелие они отвечаются. Но еще один пример, это будет как Билдад, это 25.4, он скажет, «И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым?» То вопрос, мы знаем, что это будет через Иисуса Христа, но философия человеческая искала ответ, потому что он много не помог Иов, он больше вопросы имел, чем ответы. Иоанн Христитель, он предупреждал от суд Божий, и он тоже напоминал человечеству на это. Пример, Луки 3.10. И люди спрашивали, его народ, что же нам делать? Потому что он их предупреждал, что им ожидает. Приближается Царство Божие. Потом, когда Иисус Христос это кормил и совершал эти чудеса, народ, когда приближались к Нему, спрашивали это тоже. Это Иоанна 6, 27-28. И только цитирую 28 стих. «Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Что нам нужно сделать?» Еще несколько примеров, потому что с этим вы можете строить проповедь, чтобы потом размышлять через это место в третьей главе, чтобы объяснить оправдание по вере. То эта тема идет через Библию тоже, что человек находится под грехом. Он знает, что он в такое трудное положение. Но откуда есть ответ? Ответ будет через Иисуса Христа. Помните этот молодой начальник, богатый юноша, когда пришел к Христу? Матфея 19:16. И там последняя фраза, он говорит: «Учитель, что сделать мне добро, вот чтобы иметь жизнь вечную?» Другой пример, апостол Петр, первая проповедь во время Пятидесятницы, Деяния 2:37, когда уже приходит к концу, тоже это самое спрашивает его в 37 стихе. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Апостол Павел тоже, хоть он шел, чтобы гонять церковь, в Деянии 22:10 он объясняет, что когда он имел встречу теперь с Богом, что мне делать? Апостол Павел, когда в тюрьме находился, там этот, кто наблюдал над ними, Деяния 16:30, спрашивает: «Что мне делать, чтобы спастись?» И это хорошая тема, что можно развивать через эти, все эти события. Это, что человек спрашивает, но иногда он, может, не так скажет. Если мог бы дать вам пример. Только раз в моей жизни было такое, что личности спрашивали, что нам делать. Это мне случилось у Хабаровска, когда там проводили лекции. И был один случай, где угощали администрации, там, где мы лекции проводили, это в детский дом. И все учителя пришли, и мы имели возможность так проводить время. Но некоторые из студентов, они просто их и на свидетельство сказали. И потом имел возможность краткое слово сказать. Но некоторые из учителя сразу на ноги, потому что первый раз в своей жизни они слышали, что братья говорили, и это было: «Что нам делать? Вы знаете, как нас учили, вы знаете наше положение, мы никогда такого не слышали в своей жизни. Что нам делать, чтобы иметь, что вы имеете?» Вы встречались с такими тоже иногда. Но это первый раз, что я слышу, что кто-то сказал эти слова: «Что мне делать?» Большинство слышу: «Мне не нужно». Большинство хочет спорить или аргумент. Но тут были открыты к этому. Видите, через историю человечества, как от Иов до Иисуса Христа, до настоящего времени, человек, когда он понимает, что он под грехом, под суд Божий, находится в такое положение, только тогда у него будет этот вопрос. Большинство людей верят в психологию, философию этого мира, что человек есть добрый. У человека есть хорошее. Нужно развивать и воспитывать доброе в человека. Когда смотришь с точки зрения Библии, ничего доброго нет у человека. Он в болото, его нужно вытянуть от этого болота. Он в блуд находится. Но человек не понимает это. Он может находиться в трудности, трудные обстоятельства, различные переживания, но он будет все время обвинять кого-то другого, в какое положение не находится, потому что человек все равно оправдывает себя. То нужно объяснить первое, какое положение его есть, чтобы потом он спросил этот вопрос, если не устно, хоть начинал размышлять. Чтобы он знал, что тогда есть выход ему, его пути. Поэтому, что касается спасения, есть две религии, что существуют в этом мире. Одна религия – это будет, что человек сотворит. И каждый день есть новая религия. И если это не хватает, говорят нам, что каждый, кажется, это каждые 7 дней новый ересь какой-то проявляется. То сатана заботится за свою религию в различной форме. Но есть другая, что мы называем христианство. И в христианство, это уже по-библейскому, тут есть ответ, тут можно иметь контакт с вечностью. И тут есть реальность. Но чтобы дать вам пример от Библии, что не все время искренно поступают люди, хоть и может спросить такой вопрос. И тут откройте Иеремия, 42 главе, только пара стихов для размышления, потому что еврейский народ находился в это положение. Уже было предупреждение, что они попадут в плен в Вавилон, что тут этот враг будет приходить. Теперь прочитать 5 и 6 стих, как они говорят к пророку.
Они сказали Иеремии: «Господь, да будет между нами свидетелем верным и истинным, в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет? Но голоса Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны голосу Господа Бога нашего».
Вот духовные люди. Знаете, лучше слова не можно иметь. Вы бы не хотели, чтобы члены пришли к вам так? Иеремия тогда приносит им ответ. Бог им говорит: «Вы останьтесь в Иуде, уповайте на Бога, и Бог вас спасет». Они не хотели слышать это. Что они сделали? Они отказались от слова и теперь идут к Египту. Это Иеремия 42:1 до Иеремии 43:7. Можно размышлять этот пример. Есть люди, что спрашивают: что мне нужно сделать? Ему скажешь: но это не по моей религии, это не по моему вкусу, но мне это не так нравится. Ну хорошо, тогда остаешься в своем болоте. Будешь топиться, потому что ты под грехом, ты находишься под суд Божий. Оказывалось, что были очень искренние, но когда они услышали, что только есть один путь, это через Иисуса Христа, но не согласны это выполнять. И мы встречаемся с такими людьми в настоящее время тоже. Трагедия есть, что человек остается в своих грехах, когда он мог бы прийти к Христу и получить исцеление, получить спасение. Потому что только одна праведность, это есть в Иисусе Христе. Бог только один, кто может ее дать. Но Бог только может нас принять через Иисуса Христа. Теперь правда Божия отличается от всех других сорты праведности, как человек его не будет объяснять в несколько смыслов. Первое, правда Божия отличается от всех других понятий правда, потому что Бог источник этой правды. То значит, человек называет, что есть правда или праведность, но библейская правда или правда Божия — Бог сам источник этой правды. Один стих, чтобы записать, это будет Исаия 45:8. Второе, право Божие отличается в ее сущности. То значит, она совершенна, она полная, и она выполняет все, что закон требует, в смысле, что наказание закона и так дальше. То повторяю тогда. Второе, это есть правда Божия, отличается в ее сущности. То значит, тут говорится про его правда, что она есть совершенная. И она тогда может выполнить все, что закон требует, и наказание закона, чтобы человек мог стоять перед Богом в правильном положении. То хочется сказать, что я нахожусь теперь в совершенной форме по-богословскому перед Богом через Иисуса Христа. И как говорил, как бы я никогда не согрешил, потому что Бог теперь видит Иисуса Христа в мне. Но дам несколько стихов, чтобы это утвердить. Это послание к евреям 4:15. Послание к евреям 4:15. Потом второе послание Коринфянам 5:21. Второе послание Коринфянам 5:21. Первое послание Петра 2:24. И послание к евреям 9:28. Третий пункт. Правда Божия уникальная. правда Божья уникальная, потому что она продолжительна, то значит, имеет вечность. Нет ничего в этом мире, что мы можем сказать, есть вечное. То какую гарантию не дадут, все равно есть срок. То в Америке обычно теперь, когда что-то покупаешь, знаете, как или телевизор, или радио, или компьютер, они тебе дают или 3 месяца, или год гарантию. А потом тебе хочет продать теперь страховку на 3 года. Что в всяком случае, если что такое случится, тогда в 3 года страховка покроет. И кажется, как бы они так строят, что без страховки попадешь в беду, знаете. То все бизнес, чтобы каждый мог заработать. Но что есть постоянное, что есть совершенное, что есть вечное? Но правда Божия, да. Правда существует от вечности до вечности, если можно так сказать. Но тут тоже несколько стихи, как Писание говорит про его правду. Это Псалом 118:42. То есть, если Бог нам дает, оно есть вечное. Если Он нам дает жизнь, она есть вечная. Бог тоже, Он не дает немножко сегодня, немножко завтра, и помаленьку говоря, Он дал нам все необходимое, чтобы стоять правильно перед Ним и быть вечно с Ним. И тоже Исаия 51:8 и Даниил 9:24. Ну хорошо, слишком много, может, сказал, чтобы теперь войти 21 стих. Как? Даниил 9:24. Даниил 9:24. То Римлянам 3:21 объяснение оправдания. И все, что было сказано, это все, что приготовить, чтобы теперь начинать объяснять в 3:21 до концу 4 главе в одной конкретной форме, что это есть оправдание по вере. Человек не может себя оправдывать, человек не может сам себя спасти, человек не может себе найти выход от грехов. Бог теперь приходит, чтобы иметь встречу с человеком. И тут, как проходим в Римлянам, это можно сказать в хронологической форме, он строит мост. От много лет прошлое он теперь строит мост, где можно теперь иметь встречу с Богом и получить это оправдание от Него. Бог сделал все, что необходимое и нужное. В 21 стихе, где она говорит, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Правда Божия, она теперь находится без артикул. То значит, только быть правым перед Богом. Это положение перед Богом. Тут оно не говорит о части атрибута Бога. Если бы оно об этом говорило, тогда тут был бы артикул перед этим словом в греческом языке. И это как бы оправдание, это получить часть или что-то от атрибут Бога. Оно за это не говорит. Оно говорит про это положение теперь, мое состояние, как я теперь смогу находиться перед Богом, если я буду принимать это оправдание. И это Бог вручает. Я ее не могу сам сделать, не могу заслужить. Это от Господа. То безграничный Бог, безграничную правду, теперь Он вручает нам, в смысле, мое положение перед Ним. В Исаии 48:11 последняя фраза говорит, «Славы моей я не дам иному, никому». И так само насчет любой атрибут. Но и эта праведность не может начаться от человека, она не находится в человека. Тут есть пустота в человека. Но это есть дар, что он хочет дать человеку, кто выполнит эти условия. То значит, он нам дает тогда праведность Иисуса Христа через смерть и воскресение Иисуса Христа. И тут попрошу, чтобы прочитать 4.25.
Которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде.
То это от Иисуса Христа, и Он только один, кто может нам это сделать. Когда принимаем по вере Его как своего личного Спасителя, только тогда Бог может нас оправдывать. Но это через жертву и воскресение Иисуса Христа. Теперь эта праведность Христа входит в нашу жизнь, потому что мы теперь во Христе. Это первое послание Коринфянам 1.30. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То тут теперь вменит в нас тоже. Бог тогда видит Христос в нас, это второе послание Коринфянам 5.21. И последняя фраза, где она говорит, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. То это все Бог делает, Троица делает, но Он просит, чтобы мы признались, что мы грешники, и приняли Его по вере. То теперь возрожденный грешник через оправдание по вере имеет пропуск к небесах. Он имеет право. Он имеет правильные документы, чтобы войти в небесах. Иисус Христос все выполнил. Бог это принимает. Бог теперь может сказать, все, что необходимое насчет моей сущности, справедливость, выполнено через смерть и воскресение Иисуса Христа. А когда мы эти условия выполняем, принимаем Его как личного Спасителя, тогда Он нас оправдывает. И это это в богословском терминологии. Это значит, это от Бога, это что Он делает. То значит, это Его слова, это как Он теперь говорит о мне, потому что меня видят в Иисусе Христе. То когда человек имеет оправдание по вере, это не минус некоторые вещи, лучше смотреть плюс много вещей, хорошо? Потому что одно мы можем сказать, да, что простил наши грехи, я не виноват перед Богом, но тоже, чтобы смотреть, сколько плюс есть. Первое, я получаю праведность Иисуса Христа в своей жизни. Другое теперь, сам Бог говорит, что я прав во Иисусе Христе. И это без закона. Это что сам Бог делает через жертву Иисуса Христа. Это где оно записано, независимо от закона. Если можно другие слова сказать, человек ничего не делает, чтобы указывать эту праведность. То значит, он не жертвовал на это, он никакие дела не выполнял, он ничего не может сказать, тут что-то от «я» включается. Оно было все независимо от него, так как и независимо от закона. То значит, эту праведность я и не смогу получить, хоть буду выполнять закон. И это любой закон, не только закон Моисея. Эта праведность приходит ко мне без кооперации закона. И здесь он потребляет это слово «явилось». Это как бы по откровению. Раньше было закрыто, а теперь открылось. Это есть от Бога, и это все было сделано на Голгофе. И тут грамматика играет роль тоже в 21 стихе. Это хочется сказать, что в прошлое время тут было историческое событие, и оно выполнилось, и это факт. То значит, тут есть реальность. Другое, когда используем это слово «явилось», этот факт теперь известен всем. Знаете, первый раз, когда приезжал в тогда Советский Союз, одно, что мы с Любой смотрели, это было, знаете, как или в парке, или в некоторых местах, где они имеют фотос. Это честь людям и так дальше. И почет. Это явление. И мы первый раз смотрели к этому, потому что Любина мама рассказывала, что ей так случилось, где ее там прицепили раз, то мы никогда такого не видели, то нас интересовало первый раз, когда приехали, чтобы увидеть, где они это делают, знаешь. Это что это слово назначает? То значит, явилось, то значит, тут реклама, тут известно всем, все могут видеть. Это о чем она говорит. Это из Голгофа. И где в этом мире, скажи, крест, и он не знает, что есть крест. Потому что это уже явление для всего мира, для человечества, что там произошло. И это теперь дает возможность Богу оправдывать человечество. И повторяю, это все с точки зрения Бога, как Он смотрит на это все. Тут мы еще ничего не говорим про участие человека. Он добавляет здесь, о которой свидетельствуют закон и пророки. Хоть это праведность от Бога, и нет это откровения Ветхого Завета, апостол Павел хочет нам ясно объяснить, что это не противоположно понятие Ветхого Завета. То значит, тут по еврейскому закону нужно два свидетеля, чтобы что-то было «да», чтобы не было сомнения. И это второе законе 19.15, чтобы это утвердить. То первое, что он будет напоминать, это будет закон, закон Моисей, что оно уже тоже утверждает, что произошло на Голгофе. Теперь, когда мы смотрим Ветхого Завета, мы это будем называть или типология. Пожалуйста. 19.15. Второе законе 19.15. То когда мы смотрим Ветхого Завета, одно это типология, образ. Это уже нам говорит об этом, что еще будет. А потом в Новом Завете мы видим реальность. А послание к евреям, оно будет говорить как бы это тень. А теперь мы в Новом Завете видим это, что делает эта тень, то есть реальность. То в таком смысле, то что у Ветхого Завета тогда уже могло быть как образ или типология насчет Голгофа? Ну, в закон Моисея это будет вся система пожертвования. Это было свидетельство нужды заместителя, и это говорило про Иисуса Христа. Это где сложно рассматривать и исследовать это послание к евреям. И это тоже тут трудная книга, но там очень много говорит насчет это тоже. И как Бог, Иисус Христос, выполнил это раз и навсегда. И поэтому больше нету этих жертв. Тоже через церемонии и пророчество. Только одно. Это что в Ветхом Завете было как образ, оно не могло дать жизнь. Уже готовят одну книгу, и это история церкви, и они там описывают в одно место, и я только знакомый, потому что доктор Пробос хочет, чтобы оно было на английском языке тоже, потому что тут много интересного в истории церкви в бывший Советский Союз. Но там нашлось, и это братство, как они исследовали это все, нашли, что там несколько сотни лет до Мартина Лютера была группа верующих, кто признавали, преподавали и учили оправдание по вере. То знаете, где вся реформация началась? Это через Мартина Лютера и так дальше. Но, братья, это наследство христианской церкви здесь, в СНГ, это великое богатство. И чтобы понять, что тут есть эти корни. И они были здесь раньше, чем оно и началось в Европе. Но было гонение, и мы знаем, что от православной церкви могли избавиться от них. Но все равно в истории Бог имел этих избранных, кто были ревностные, держались, то есть, ну, они давали ударение на оправдание по вере. У американские это науки, они не знают эту информацию, и доктор Провоз хочет, чтобы знали в Америке, что тут было развитие раньше, чем в Европе, насчет этих пунктов. По-другому, с улыбкой, чтобы говорить американцам, слушайте, вы не только от них-то имеете ответы, знаете. Они имели этот ответ раньше, вы в Америке узнали об этом. То немножко с этим тоже. И, ну, молитесь за доктор Провоз. Он хороший брат в Христе. Он все старается для церкви здесь, в СНГ. Он учит американцев, сколько может, чтобы понимали церковь здесь. Но это одно, что он хотел бы сделать. Пожалуйста. Пожалуйста. Это был как образ, о, это, что Иисус Христос еще выполнит. Теперь мы смотрим назад, это прообраз лучше, да? Спасибо. То это было свидетельство, то первое свидетельство. Второе, это будет пророки, пророки. То пророки говорили о второе, это первое пришествие Иисуса Христа, пророчество говорило о смерти и воскресении Иисуса Христа. А теперь мы имеем это свидетельство через Евангелие и Писание. Но Ветхий Завет пророки это уже делали. Можно записать первое послание к Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стих. И что тут интересно, это что когда апостол Павел писал римлянам, Евангелие еще не были написаны. Я только это намек делаю, потому что есть много, в скобках скажу, богословских понятий, говорят, что это апостол Павел просто придумал и переделал, и так дальше. Но он имел вдохновение от Бога, чтобы это совершать, и Писание его есть богодухновенное, и нету проблемы. Но есть, что думают, что он взял эту простую Евангелию Иисуса Христа и сделал сложную доктрину оправдания по вере. Только что оно еще не было написано. Он не взял что такое, знаете, что уже написано о Иисусе Христе или благая весть Иисуса Христа, а потом что-то приготовить, знаете, сложное. Ну, это только добавочное говорю. Хорошо, Римлянам теперь 3:22 и 23.
«Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей».
То теперь, значит, так. Иисус Христос сделал все необходимое и что нужно. Угодить Бога, но так само дать возможность человека, чтобы он мог иметь эту жертву, что будет оправдывать его. Но здесь мы видим, чтобы оно действовало в нашей жизни, теперь человек должен какие-то условия выполнить. И это маленькое слово, что мы говорим «вера». И тут оно говорит «через веру». И это только здесь оно напоминается в этой форме существительной. Большинство оно будет как глагол, и где оно тут говорит как «верующий». То до этого места, кажется, уже 6 раз напоминалось насчет веры. Но здесь это первый и только один случай, как связан с 1 главе 16 стихе. То там он начал эту тему, там он уже сказал, но здесь это теперь развитие насчет этот предмет, можно сказать. Тут он теперь нам говорит, какую праведность Бог дает нам в это время, в настоящее время. То это с этим существительное слово «вера». Это через веру. А когда встречаем этот глагол «верующих», это нам говорит, как можно приобрести праведность Божию. То Бог своей стороны сделает, но мы должны своей стороны тоже сделать. Верить – не работать, верить, не участвовать в дела, верить, не выполнять какие-то законы, уповать не выполнение закона. Теперь только одно нужно быть осторожным, когда мы размышляем и думаем о вере, потому что можно сделать, чтобы вера была работа. И только тут быть осторожным и в библейском смысле это принимать. Это не есть другая форма работы веры. Иоанна 6:29 так говорит. Иоанна 6:29. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это Его работа. Мы только должны верить, что это оно есть. Поэтому для нас очень важно знать, в что мы верим, в кого мы верим, чтобы приобрести оправдание по вере. Нужно иметь правильный объект нашей веры. Потому что тут весь внутренний человек, мой «я», участвует в вере. По-другому сказать, вера – это не против интеллекта. Потому что мир так хочет думать, что это, знаете, неграмотный, простой, бедный человек, фанатик. Он не знает, очень легко по вере это принимать. Слово Божие совсем по-другому учит. Вера нуждается в знании. Ты должен знать, в кого ты веришь. Спасение – это сложная тема. Но только в начале размышлять эти первые три главы – это, знаете, сложный материал, глубокий материал. И мы еще не начали размышлять доктрину о грехе. Мы еще не размышляли о доктрине о спасении. И знаете, только что это касается, эти первые три главы, то, знаете, это много нужно знать. Сожаление, знаете, иногда мы спешим очень быстро, чтобы человек покаялся, то его вера не в правильный объект. Они верят, но к чему прицепить их веру? Некоторые, они еще имеют это православное понятие, то говорят веру, но они верят эту традицию, что они знали, как они были воспитаны. Нужно взять время. Знаете, я люблю слышать, когда, знаете, беседуешь с кем-нибудь на самолете, и человек потом покается, а потом спросишь: ну уже сколько люди с вами уже беседовали? И он скажет: слушай, это ты, наверное, уже 52-й или 53-й. И тогда это радует тебя, потому что тут уже Бог сколько личностей использовал, чтобы дать знание, чтобы человек мог понять его положение и в кого верить. А потом Бог избирает, кто имеет это благословение, знаете. И я думаю, что я первый ему говорил: нет, Бог готовит людей. Это редко, чтобы человек так сразу, ему раз сказал, и он уже покаялся. Очень редко. Есть различные приготовления, потому что нужно иметь веру, и эта вера должна иметь знание, должна иметь воспитание. Но самое главное, когда будешь иметь эту веру, нужно знать, в кого ты веришь. Нужно знать Христа тоже. Это не просто там, это Иисус умер на Голгофе. Что это назначает человеку? Тоже, знаете, когда вы проводите эти евангелизационные собрания, и оно должно быть часть действия, работы и миссионерский труд церкви, но чтобы тут тоже был процесс. Сам Билли Грэм, он много раз напоминает своих работников, хоть забывают, он все время напоминает, эти, кто идут вперед, он не говорит, что они покаялись, они заинтересовались, они интересуются. Они хотят больше знать. А потом кто-то должен заниматься с ними. Должен кто-то посетить их. И тут будет процесс. Это не значит, что человек покаялся этот вечер. И Билли Грэм старается быть осторожным в этом. Но все равно люди говорят, было 10, кто принял Господа этот вечер. Или были 10 тысяч. Нет, нет. Оно не так быстро. Я люблю, когда человек идет вперед, когда был призыв, а потом спросить, и мой вопрос есть, кто работал с ним, кто беседовал с ним. А в последнее собрание одна молодая сестра, теперь сестра, пришла вперед, еще не было времени для призыва, но она уже пришла вперед. А потом я спросил после собрания, это, кто пришел с ней. И с этим я уже мог познакомиться с молодыми. Молодежь уже трудились долгое время с ней. Но тут теперь она приняла это решение, чтобы публично сказать, а вот теперь
веду этот процесс до конец, я каюсь. Русская церковь. В американской церкви, то эта женщина, что только рассказывала, прошла водное крещение, то когда она покаялась, это был призыв у церкви, потом пастор сразу ее посетил. Когда посетил, тогда он ей еще больше объяснил. А потом назначен диакон, начинал заниматься с ней ученичество. Но пастор все равно, он просил, и это я присутствовал, когда это случилось, он попросил ее прийти вперед. И он говорит, я хочу, чтобы церковь знала, что что-то случилось в ее жизни теперь. Мы хотим ей дать возможность, чтобы она теперь могла всем сказать. И исповедовала ее веру теперь, видите. Не могла все хорошо рассказать, но пастор ей помог, помощь указывал, потому что для некоторых это страшно перед людьми первый раз находиться. То они вопросы спрашивают, чтобы она могла ответить, и для нее строить конспект, чтобы она могла, знаете, объясниться. Но это радостно у церкви. Не все американские церкви это имеют стиль, но я счастливый, потому что эта церковь и прошлая церковь, пасторы любили это практиковать. Ну хорошо, где я нахожусь? Объект веры, это самое важное. Вера – это инструмент Божий для нас, чтобы приобрести Иисуса Христа и все, что Он выполнил на Голгофе для нас. То вера – это инструмент. Спасающая вера в Иисуса Христе – это больше, чем просто согласие в некоторые истины. Спасающая вера – это где я полностью отдаюсь Господу Иисуса Христа. Но хочу тут уточнить, и это касается вопроса брата тоже. Спасающая вера, она включает волю человека. И тут я хотел бы хоть запишите это Римлянам 6:16. Где оно говорит, там этот фраз, «От сердца стали послушны по тому образу учения, которому предали себя». Это внутренно человека. И тут я не буду различать и разъяснять, знаете, сердце, душа, внутренно человека. Но я хочу утвердить, тут говорит про волю. Римлянам 6:16. И это последний фраз. Но это только как один пример. Воля человека участвует. Воля человека, тут много, что можно сказать, но это достаточно. То спасение начинается с точки зрения человеческой, где человек принимает это решение, что он будет послушный к Богу. То значит, он теперь соглашается с Богом, как Бог смотрит на грех.